Когда мы снова пришли в квартиру миссис Уоррен, сумрак лондонского вечера сгустился. Однообразную серую пелену разрывали только резко очерченные желтые квадраты окон и расплывчатые круги газовых фонарей. Выглянув из затемненной гостиной, мы увидели еще одно тусклое пятно света, мерцавшее высоко во мраке. «В той комнате кто-то ходит», — прошептал Холмс, приблизив свое длинное напряженное лицо к стеклу. «Да, я вижу его тень. Вот он опять. У него в руке свеча. А, теперь он смотрит в нашу сторону, хочет убедиться, что она наблюдает за ним. Начинает подавать сигналы. Принимайте и вы, Уотсон, чтобы мы могли сверить наши данные. Одна вспышка, разумеется, А. Ну, сколько вы насчитали? 20?» «Я тоже. Должно означать Т. А Т. Вполне вразумительно. Снова Т. Это, разумеется, начало второго слова. Получается Тента. Кончилось. Неужели все, Отсон? А Тента? Бессмысленно. Нет смысла и в том случае, если считать за три слова от Тента. Началось опять». Что же это такое? А Т. Как? То же самое. Странно, Уотсон, очень странно. И опять все сначала. От. Да ведь он повторяет уже в третий раз. Три раза от Тента. Сколько же будет еще? Нет, кажется, кончил. Он отошел от окна. Как вы это объясните, Уотсон? Зашифрованное сообщение. Неожиданно Холмс хмыкнул, будто что-то сообразив. «И шифр не такой уж головоломный, Отсон, ведь это на итальянском, а в конце обозначает, что слова адресованы женщине. Берегись, берегись, берегись!» «Что скажете, Отсон?» «Полагаю, что вы попали в точку». «Несомненно. Предупреждение необычайно важное, потому и повторено трижды. Но беречься чего? Поглядите, он снова подошел к окну. Мы опять увидели смутный силуэт согнувшегося человека и мелькание огонька в окне, когда сигналы возобновились. Теперь их передавали намного быстрее, так быстро, что трудно было уследить. Перекола. Что это означает, Уотсон? «Опасность? Боже милостивый! Да это сигнал опасности! Опять начал! Бери! Вот тебе на что же!» Свет вдруг погас, скрылся мерцающий квадрат, и четвертый этаж черной лентой опоясал высокое здание с его рядами светящихся окон. Последний предостерегающий сигнал внезапно оборван. «Почему? Кем?» Такая мысль возникла у нас обоих одновременно. Холмс отскочил от окна. — Это не шутки, Уотсон, — крикнул он. — Там происходит какая-то дьявольщина. Почему сигналы так странно прекратились? Надо связаться со Скотланд-Ярдом, а с другой стороны уходить нам нельзя, время не терпит. Может, мне сбегать за полицией? Необходимо поточнее узнать, в чем там дело. Не исключено, что причина совсем безобидная. Скорее туда, Уотсон, и попытаемся разобраться сами. Когда мы быстро шли по Хоу-стрит, я оглянулся на только что покинутый нами дом. В окошке верхнего этажа маячила тень головы, тень той женщины, которая, напряженно затаив дыхание, смотрела в ночь, ожидая возобновления сигналов. Перед зданием на Хоу-стрит, склонившись над перилами и уткнув лицо в шарф, стоял человек в длинном пальто. Он вздрогнул, когда свет фонаря в подъезде упал на наши лица. «Холмс!» — вскричал он. «Да, это я, Грегсон», — отозвался мой спутник, здоровый с сыщиком из Скотланд-Ярда. «Влюбленные встретились вновь. Что вас привело сюда?» «Очевидно, то же, что и вас», — сказал Грегсон. Но каким образом вы узнали об этом деле? Ума не приложу. Меня и вас привели разные нити одного и того же запутанного клубка. Я принимал сигналы.
Сигналы?
Да, из этого окна. Они оборвались на середине. Мы пришли выяснить, почему. Но так как дело сейчас в верных руках, у меня нет оснований заниматься им дальше.
— Погодите, — жаром крикнул Грегсон. — Скажу вам по чести, мистер Холмс, с вашей поддержкой я в любом деле чувствую себя увереннее. Этот подъезд единственный в доме. Ему от нас не уйти.
— Кому? Кто он такой?
— Наконец-то перевес на нашей стороне, мистер Холмс. Придется вам с этим согласиться. Он сильно ударил своей тростью по тротуару, после чего кучер извозчичьей кареты, стоявший в конце улицы, не спеша направился к нам с кнутом в руке. — Позвольте представить вам мистера Холмса, — сказал ему Грегсон, — а это мистер Ливертон из американского агентства Пинкертона.
— Герой тайны Лонг-Айлендской пещеры, — воскликнул Холмс. — Рад познакомиться с вами, сэр. Американец, деловитый молодой человек с острыми чертами продолговатого гладко выбритого лица, покраснел, услышав такую похвалу.
— То, что нам предстоит сейчас, — дело всей моей жизни, мистер Холмс, если мне удастся схватить Джорджану.
— Что? Джорджана из лиги «Алое кольцо»?
— О, у него уже европейская слава. Что ж, в Америке нам все о нем известно. Мы знаем, что на его совести 50 убийств, но пока что у нас нет неопровержимых улик. Мы не можем его арестовать. Я гнался за ним по пятам из Нью-Йорка и неделю слежу за ним в Лондоне, выжидая случая схватить его за шиворот. Мы с мистером Грегсоном выследили его. Он в этом большом доме, где только один подъезд, и ему от нас не скрыться. С тех пор, как он там, вышли трое. Но, клянусь, его в их числе не было.
«Мистер Холмс говорил о сигналах», — вставил Грегсон. «Я уверен, ему, как всегда, известны такие подробности, каких мы не знаем».
Холмс в коротких словах разъяснил, как мы себе представляем положение дел. Американец с досадой стиснул руки. «Он узнал, что мы здесь. Почему вы так думаете?»
«А разве не ясно? Он скрылся в доме и подает знаки соучастнику. В Лондоне несколько человек из его банды. Потом, как вы изволили заметить, когда он сообщал о грозящей опасности, сигналы вдруг оборвались. Что же это означает, если не то, что он увидел нас из окна или почему-то догадался, насколько близка опасность, и решил действовать немедля, чтобы ее избежать? Что вы предлагаете, мистер Холмс?
Подняться наверх и выяснить на месте, что там произошло. Но у нас нет ордера на его арест.
«Этот человек находится в пустой квартире при подозрительных обстоятельствах», — сказал Грегсон. «Для начала достаточно. Когда мы посадим его за решетку, Нью-Йорк, наверное, поможет нам удержать его там. Я беру на себя ответственность за арест».
Наши сыщики-профессионалы, может быть, не всегда быстро шевелят мозгами, но в храбрости им нельзя отказать.
Грегсон поднимался по ступенькам, чтобы арестовать этого матерого преступника столь же деловито и спокойно, как если бы шел по парадной лестнице Скотланд-Ярда. Пинкертоновский агент попытался было обогнать его, но Грегсон весьма решительно оттеснил его назад. Лондонские опасности — привилегия лондонской полиции. Дверь квартиры слева на четвертом этаже была приоткрыта. Грегсон отворил ее. Внутри было темно и очень тихо. Я чиркнул спичкой и зажег фонарь сыщика. Когда огонь разгорелся, все мы ахнули в изумлении. На сосновых досках голого пола виднелись свежие следы крови. Красные отпечатки сапог вели в нашу сторону из внутренней комнаты, дверь в которую была закрыта. Грегсон широко распахнул ее и поднял фонарь, горевший теперь ярким пламенем, и мы нетерпеливо глядели из-за его спины. На полу посредине пустой комнаты распростерся человек геркулесовского сложения. Черты его смуглого, гладко выбритого лица были страшно искажены. Голова с жутким венчиком алой крови лежала на светлом полу в растекшейся кровяной луже. Колени его были подняты, руки раскинуты, а в могучей коричневой шее торчала рукоятка ножа. Хоть он и был гигантом, сокрушительный удар, видимо, свалил его, как мясник валит быка. Возле его правой руки на полу лежал внушительный обоюдоострый кинжал с роговой рукоятью, а рядом черная лайковая перчатка. «Боже мой! Ведь это и есть черный Джорджано!» — скричал американский сыщик. «На этот раз кто-то нас опередил!» «А вот и свеча на окошке, мистер Холмс!» — сказал Грегсон. «Но что это вы делаете?» Холмс подошел к окну, зажег свечу и принялся размахивать ею перед оконным переплетом. Потом вгляделся в темноту, погасил свечу и бросил на пол. «Пожалуй, это нам поможет». Он обернулся к обоим профессионалам, осматривавшим тело, и в глубокой задумчивости стал рядом. «Вы говорите, что пока ждали внизу, из дома вышли трое», — произнес он наконец. «Вы разглядели их?» «Да, разглядел. Был среди них человек лет 30, смуглый, чернобородый, среднего роста». «Да, он прошел мимо меня последним». «Думаю, что это тот, кто вам нужен. Я могу его описать вам. И у нас есть великолепный отпечаток его ноги. По-моему, этого вам хватит». — Не очень-то много, мистер Холмс, чтобы найти его среди миллионов лондонцев. — Возможно, потому я и подумал, что не лишне призвать на помощь даму. При этих словах мы все обернулись. В прямоугольнике двери стояла высокая красивая женщина, таинственная квартирантка миссис Уоррен. Она медленно приблизилась, ее бледное лицо было полно тревоги, напряженный, испуганный взгляд прикован к темной фигуре, лежавшей на полу. — Вы убили его! — пробормотала она. — О, Дио мио! Вы убили его! Потом она глубоко перевела дыхание и с радостным криком подпрыгнула. Она кружилась по комнате, хлопала в ладоши, ее карие глаза горели восторгом и изумлением, с губ сорвались тысячи прелестных итальянских возгласов. Ужасно и удивительно было смотреть на эту женщину, охваченную радостью при виде такого зрелища. Вдруг она остановилась и вопрошающе взглянула на нас. «Но вы... ведь вы полиция!» «Вы убили Джузеппе Джорджано, правда?»
«Мы полиция, сударыня».
«А где же Дженаро?» «Дженаро Лукко, мой муж. Я Эмилия Лукко. Мы оба из Нью-Йорка. Где Дженаро?» «Он только что позвал меня из окна, и я помчалась со всех ног».
«Это я позвал», — сказал Холмс.
«Вы? Ну как вы узнали?»
— Ваш шифр не сложен, сударыня. Вы нужны нам здесь. Я был уверен, что стоит мне подать знак, приходи, и вы обязательно придете.
Прекрасная итальянка взглянула на Холмса с благоговейным страхом. — Не понимаю, откуда вам все это известно, — сказала она. — Джузеппе Джорджано. Как он? Она замолчала, и вдруг ее лицо светилось радостью и гордостью. — Теперь я поняла. «Мой Дженаро! Это сделал мой прекрасный, чудесный Дженаро, который охранял меня от всех бед! Он убил чудовище собственной сильной рукой! О, Дженаро, какой ты замечательный! Есть ли на свете женщина, достойная такого мужчины?» «Так вот, миссис Лукко», — сказал прозаичный Грегсон, положив руку на локоть сеньоры, так же бесстрастно, как если бы она была хулиганом из Ноттинг-Хилла. «Пока мне еще не совсем ясно, кто вы такая и зачем вы здесь, но из того, что вы сказали, мне вполне ясно, что вами заинтересуется в Скотланд-Ярде». Одну минуту, Грегсон, — вмешался Холмс. — Я полагаю, эта леди и сама не прочь дать нам кое-какие сведения. Вам понятно, сударыня, что вашего мужа арестуют и будут судить за убийство человека, который лежит перед нами? Ваши слова могут быть использованы как доказательство его виновности. Но если вы полагаете, что ваш муж действовал не в преступных целях и не желал бы сам, чтобы о них узнали, то, рассказав нам все, вы очень ему поможете. Теперь, когда Джорджано мертв, — нам ничего не страшно, — ответила итальянка. — Это был дьявол, чудовище, и ни один судья в мире не накажет моего мужа за то, что он убил его. — В таком случае, — сказал Холмс, — я предлагаю запереть двери, оставив все как есть, пойти вместе с этой леди к ней на квартиру и принять решение после того, как она расскажет нам всю историю. Через полчаса мы все четверо сидели в маленькой гостиной сеньоры Луки, слушая ее удивительный рассказ о зловещих событиях, развязки которых нам довелось быть свидетелями. Она говорила по-английски быстро и бегло, однако весьма неправильно, и для большей ясности я несколько упорядочил ее речь. «Родилась я в Пасилипо, неподалеку от Неаполя», — начала она. Я дочь Аугусто Борелли, который был там главным юристом, одно время и депутатом от этого округа. Дженаро служил у моего отца, и я влюбилась в него, ибо в него нельзя не влюбиться. Он был беден и не имел положения в обществе, не имел ничего, кроме красоты, силы и энергии, и отец не дал согласия на брак. Мы бежали, поженились в баре, продали мои драгоценности, а на вырученные деньги уехали в Америку. Это случилось 4 года назад, и с тех пор мы жили в Нью-Йорке. Сначала судьба была к нам благосклонна. Дженаро оказал услугу одному джентльмену-итальянцу, спас его от головорезов в месте называемом Бауэри, и таким образом приобрел влиятельного друга. Зовут его Тита Костолотте, он был главный компаньон известной фирмы Костолотте и Замбо, основного поставщика фруктов в Нью-Йорк. Сеньор Замбо много болеет, и все дела фирмы, в которой было занято более 300 человек, в руках нашего нового друга Костолотте. Он взял моего мужа к себе на службу, назначил заведующим отделом и проявлял к нему расположение, как только мог. Сеньор Костолотте холост, и мне кажется, он относился к Дженаро как к родному сыну, а я и мой муж любили его, словно он был нам отец. Мы сняли и меблировали в Бруклине небольшой домик, и наше будущее казалось нам обеспеченным, как вдруг появилась черная туча и вскоре заволокла все небо. Как-то вечером Дженаро возвратился с работы и привел с собой соотечественника. Звали его Джорджано, и он тоже был из Пасилипо. Это был человек колоссального роста, в чем вы сами могли убедиться. Вы видели его труп. У него было не только огромное тело, в нем все было фантастично, чрезмерно и жутко. Голос его звучал в нашем доме, как гром. Когда он говорил, там едва хватало места для его громадных размахивающих рук. Мысли, переживания, страсти — все было преувеличенное, чудовищное. Он говорил, вернее, орал с таким жаром, что остальные только сидели и слушали, испуганные могучим потоком слов. Глаза его сверкали, и он держал вас в своей власти. Это был человек страшный и удивительный. Слава Создателю, что он мертв. Он стал приходить все чаще и чаще, но я знала, что Дженаро, как и я, не испытывал радости от его посещений. Мой несчастный муж сидел бледный, равнодушный, слушая бесконечные разглагольствования насчет политики и социальных проблем, что являлось темой разговоров нашего гостя. Дженаро молчал, но я, хорошо его зная, читала на его лице чувство, какого оно не выражало никогда раньше. Сперва я подумала, что это неприязнь, потом поняла, что это нечто большее. То был страх, едва скрываемый, неодолимый страх. В ту ночь, в ночь, когда я прочитала на его лице ужас, я обняла его и умоляла ради любви ко мне, ради всего того, что дорого ему, ничего не утаивать и рассказать мне, почему этот великан так удручает его. Муж рассказал мне, и от его слов сердце мое оледенело. Мой бедный Дженаро в дни пылкой одинокой юности, когда ему казалось, что весь мир против него, и его сводили с ума несправедливости жизни, вступил в неаполитанскую лигу «Алое кольцо», нечто вроде старых карбонариев. Тайны этой организации, клятвы, которые дают ее члены, ужасны, а выйти из нее, согласно правилам, невозможно. Мы бежали в Америку, и Дженаро думал, что избавился от всего этого навсегда. Представьте себе его ужас, когда однажды вечером он встретил на улице гиганта Джорджана, того самого человека, который в Неаполе втянул его в организацию и на юге Италии заработал себе прозвище «Смерть», ибо руки его по локоть обогрены кровью убитых. Он приехал в Нью-Йорк, скрываясь от итальянской полиции, и уже успел создать там отделение этой страшной лиги. Все это Дженаро рассказал мне и показал полученную им в тот день бумажку с нарисованным на ней алым кольцом. Там говорилось, что в такой-то час и день состоится собрание, на котором он должен присутствовать. Это ничего хорошего не сулило, но худшее ждало нас впереди. С некоторого времени я стала замечать, что Джорджано, придя к нам, а теперь он приходил чуть ли не каждый вечер, обращается только ко мне, а если и говорит что-нибудь моему мужу, то не спускает с меня страшного, неистового взгляда своих блестящих глаз. Однажды его тайна обнаружилась. Я пробудила в нем то, что он называл любовью, любовь чудовища, дикаря. Дженаро еще не было дома, когда он пришел. Он придвинулся ко мне, схватил своими огромными ручищами, сжал в медвежьем объятии и, осыпая поцелуями, умолял уйти с ним. Я отбивалась, отчаянно крича. Тут вошел Дженаро и бросился на него. Джорджано ударил мужа так сильно, что тот упал, потеряв сознание, а сам бежал из дома, куда вход ему был закрыт навсегда. С этого вечера он стал нашим смертным врагом. Через несколько дней состоялось собрание. По лицу Дженаро, когда он возвратился, я поняла, что случилось нечто ужасное. Такой беды нельзя было себе представить. Общество добывает средства, шантажируя богатых итальянцев и угрожая им насилием, если они откажутся дать деньги. На этот раз они наметили своей жертвой Костолотте, нашего друга и благодетеля. Он не испугался угроз, а записки бандитов передал полиции. И вот решили учинить над ним такую расправу, которая отбила бы у других охоту противиться. На собрании постановили взорвать динамитом его дом с ним вместе. Бросили жребий, кому выполнять это чудовищное дело. Опуская руку в мешок, Дженаро увидел улыбку на жестком лице своего врага. Конечно, все было как-то подстроено, потому что на ладони мужа оказался кружок с алым кольцом, приказ совершить убийство. Он должен был лишить жизни самого близкого друга. За неповиновение товарищи наказали бы его и меня тоже. Дьявольская лига мстила отступникам или тем, кого боялась, наказывая не только их самих, но и близких им людей, и этот ужас навис над головой моего несчастного Дженаро и сводил его с ума. Всю ночь мы сидели, обнявшись, подбадривая друг друга перед лицом ожидающих нас бед. Взрыв назначили на следующий вечер. В полдень мы с мужем уже были на пути в Лондон и, конечно, предупредили нашего благодетеля об опасности и сообщили полиции все сведения, необходимые для охраны его жизни. Остальное, джентльмены, вам известно. Мы не сомневались, что нам не уйти от своих врагов, как нельзя уйти от собственной тени. У Джорджана были и личные причины для мести, но мы знали также, какой это неумолимый, коварный и упорный человек. В Италии и в Америке без конца толкуют о его страшном могуществе. Благодаря тому, что мы опередили врагов, у нас оказалось несколько спокойных дней, и мой любимый обеспечил мне убежище, где я могла укрыться от опасности. Сам он хотел иметь свободу действий, чтобы снестись с итальянской и американской полицией. Я не имею представления, где он живет и как. Я узнавал о нем только из заметок в газете. Однажды, выглянув в окно, я увидела двух итальянцев, наблюдавших за домом, и поняла, что каким-то образом Джорджано обнаружил наше пристанище. Наконец, Дженаро сообщил мне через газету, что будет сигнализировать из определенного окна, но сигналы говорили только о необходимости остерегаться и внезапно прервались. Теперь мне ясно. Муж знал, что Джорджано напал на его след и, слава богу, подготовился к встрече с ним. А теперь, джентльмены, скажите, совершили мы что-нибудь такое, что карается законом? И есть ли на свете суд, который вынес бы обвинительный приговор Дженаро за то, что он сделал?
— Что же, мистер Грегсон, — сказал американец, посмотрев на английского агента. Не знаю, какова ваша британская точка зрения, но в Нью-Йорке, я полагаю, подавляющее большинство выразит благодарность мужу этой дамы.
Ей придется поехать со мной к начальнику, — ответил Грегсон. Если ее слова подтвердятся, не думаю, что ей или ее мужу что-нибудь грозит. Но чего я не способен уразуметь... Так это каким образом в этом деле оказались замешаны вы, мистер Холмс? Образование, Грегсон, образование. До сих пор обучаюсь в университете. Кстати, сейчас еще нет 8 часов, а в Говенгардене идет опера Вагнера. Если поторопиться, можно поспеть ко второму действию.